Глава 11. «Да!» — Микаэль Хурущ вгляделся в мое лицо из-за двери своего обшарпанного офиса. «Инспектор, это вы! Что? Здравствуйте!»
«Господин Хурущ, небольшое дельце.
Пожалуйста, впустите нас!» — сказала Корви.
Он открыл дверь шире, чтобы посмотреть на Корви, вздохнул и дал нам пройти.
«Чем могу помочь?»
Он стиснул ладони, потом снова развел их.
«Вы как без фургона? Нормально?» — спросила Корви.
«Хреново, но мне друг помогает».
«Какой он молодец!»
«Правда же?» — спросил Хурущ.
«Когда вы получили пропуск ЛКВ для вашего фургона, господин Хурущ?» — спросил я.
«Я... Что-что? Я не обязан».
«Интересно, что вы уклоняетесь от ответа», — заметил я. Его ответ подтвердил мою догадку. «Вы не настолько глупы, чтобы наотрез все отрицать. Пропуска-то все регистрируются. Но тогда о чем мы спрашиваем? И почему бы вам просто не ответить? Что не так с этим вопросом?»
«Господин Хурущ, не могли бы мы взглянуть на ваш пропуск?»
Он несколько секунд смотрел на Корви.
«Его здесь нет, он у меня дома, или...»
«Может, не будем?» — прервал его я. «Вы лжете. Мы любезно предоставили вам последний, крошечный шанс, но, ой, вы его просрали. У вас нет пропуска «любой квалифицированный водитель» для многократного въезда в Улькому, верно? И его у вас нет, потому что его украли, похитили вместе с фургоном. Более того, он находился внутри вашего фургона, как и ваша древняя карта города».
«Послушайте», — сказал он, — «я же говорю, меня там не было, у меня нет карты города, у меня GPS в телефоне, я ничего не знаю».
«Это не так. Но правда в том, что ваше алиби подтверждается. Поймите, мы не думаем, что вы совершили это убийство или даже выбросили труп. Нас разозлило совсем не это».
«Нас беспокоит», — сказала Корви, — «что вы вообще не упомянули о существовании этого пропуска. Вопрос в том, кто его взял и что вы за него получили».
Хурущ побледнел.
«О, Господи!» — сказал он.
Он несколько раз пожевал губами, а затем резко сел.
«О, Боже, погодите, я тут совсем ни при чем. Я ничего не получил».
Ту запись я просмотрел несколько раз. По охраняемой официальной дороге в Коплахолле фургон ехал совершенно уверенно. Никто не проламывался по пересеченной улице, не менял номера, чтобы они соответствовали какому-нибудь поддельному разрешению. Водитель просто показал пограничникам бумаги, и они никого не удивили. Существовал один, совершенно определенный пропуск, который мог так ускорить столь несложное путешествие.
«Вы оказали кому-то услугу?» — спросил я. «Вам сделали предложение, от которого невозможно отказаться? Шантажировали? Вы оставили бумаги в бардачке? Для них же лучше, если вы ничего не знаете».
«По какой еще причине вы не стали бы рассказывать нам о пропаже бумаг?» — спросила Корви.
«У вас один единственный шанс», — сказал я. «Ну что, какой сценарий вы выбираете?»
«О, Господи! Послушайте!» — Хрущ тоскливо посмотрел по сторонам. «Пожалуйста, послушайте. Да, я должен был забрать бумаги из фургона. Обычно я так и делаю. Я клянусь вам, клянусь. Наверное, в этот раз я забыл. И именно в тот день фургон угнали».
«Вы поэтому не сообщили об угоне?» — спросил я. «Вы не сказали, что фургон угнан, потому что знали, что рано или поздно вам придется рассказать про бумаги, а вы надеялись, что все уладится само собой».
«О, Боже!»
Машины, приехавшие из Улькома, легко отличить по пропускам, дающим первоочередное право проезда, по номерным знакам, по наклейкам на окнах и современному дизайну. То же самое относится и к бишельским автомобилям в Улькоме, с их пропусками и, с точки зрения наших соседей, устаревшими очертаниями. Пропуск для автомобиля, особенно многоразовый ЛКВ, стоит недешево, его сложно получить, и с ним связаны определенные правила и условия. Одно из них заключается в том, что пропуск для конкретного автомобиля никогда не должен оставаться без присмотра в этом самом автомобиле. Ни к чему упрощать работу контрабандистам. Однако довольно часто владельцы автотранспорта по недосмотру совершают это преступление, оставляют эти документы в ящичке для перчаток или под сиденьем. Хуруч знал, что он как минимум будет должен уплатить крупный штраф и навсегда потеряет право переезжать в Улькому.
«Кому вы отдали свой фургон, Микаэль?»
«Никому, инспектор, Христом Богом клянусь, я не знаю, кто его забрал, серьезно не знаю».
«Вы хотите сказать, что это полное совпадение? Что человек, которому понадобилось привезти труп из Улькомы, просто случайно угнал фургон с пропуском внутри? Как это удобно!»
«Клянусь своей жизнью, инспектор, я не знаю. Может, угонщик нашел документы и продал их кому-то еще?»
«Он в ту же ночь нашел того, кому нужен транспорт для переезда в другой город? Да это самый везучий вор в мире!» Хуруч обмяк.
«Прошу вас, — сказал он, — посмотрите мои банковские счета, загляните в мой бумажник. Никто ни хрена мне не заплатил. С тех пор, как угнали фургон, я ничего не могу сделать. Бизнес встал, я не знаю, как мне быть».
«Я сейчас зарыдаю», — сказала Корви. Хуруч зло посмотрел на нее.
«Клянусь жизнью», — повторил он.
«Мы просмотрели ваше досье, Микаэль», — сказал я.
«Нет, не полицейское. Его мы проверили в прошлый раз. Я про ваше досье в пограничной службе Бишеля».
«Через несколько месяцев после получения пропуска вас случайным образом выбрали для проверки. Там отметки «Первое предупреждение» по нескольким пунктам, но самое серьезное нарушение состояло в том, что вы оставили документы в машине. Тогда у вас был седан, верно? Как вы выкрутились? Удивительно, что у вас сразу не отобрали пропуск».
«Первое нарушение», — ответил он. «Я их умолял. Один из тех, которые нашли пропуск, сказал, что поговорит со своим приятелем, и мне просто вынесут официальное предупреждение».
«Вы дали ему взятку?»
«Ну да, то есть что-то дал. Сколько именно, не помню».
«Почему бы и нет? Вы ведь и получили его таким же способом.
Но зачем он вам вообще?»
Долгая пауза. Пропуска ЛКВ предназначаются для компаний, у которых чуть больше сотрудников, чем у подозрительной конторы Хуруща. Однако мелкие бизнесмены часто повышают свои шансы на получение пропуска с помощью нескольких долларов. Бешмарки вряд ли повлияют на посредников из Бишеля или клерков в посольстве Улькомы.
«На тот случай, если бы потребовалось что-нибудь забрать», — беспомощно ответил он. «Мой племянник сдал на права, он и еще пару дружков могли бы управлять им, выручить меня, если что».
«Инспектор?» Корви смотрел на меня. Вдруг я понял, что она это сказала уже несколько раз. «Инспектор?»
Она бросила взгляд на Хуруча. «Что мы делаем?»
«Извини», — сказал я ей. «Просто задумался». Жестом я приказал ей следовать за мной в угол комнаты и ткнул пальцем в Хуруча, чтобы тот оставался на месте.
«Я его заберу», — тихо сказал я. «Но что-то... Посмотри на него. Я пытаюсь кое-что сообразить. Слушай... «Мне нужно, чтобы ты занялась поисками, и как можно быстрее. Завтра у меня это чертова ориентация, так что придется работать до утра. Ты не против? Мне нужен список всех фургонов, об угоне которых заявили в Бишеле в ту ночь, и я хочу знать, что произошло в каждом из этих случаев».
«Всех фургонов?»
«Без паники. Машин будет много, но исключи все, кроме фургонов, примерно этого размера. И притом нужны данные только за одну ночь. Принеси все, что сможешь, по каждому из них, в том числе связанные с ними документы. Хорошо? Как можно быстрее».
«Что вы собираетесь делать?»
«Попробую выведать правду у этого скользкого типа».
Лесть, увещевание и опыт работы на компьютере помогли Корви добыть информацию за несколько часов. Я сидел вместе с Хрущем в камере и различными способами и в разных формулировках задавал ему одни и те же вопросы. «Кто взял твой фургон?» и «Кто взял твой пропуск?» Он ныл и требовал адвоката, а я отвечал, что адвокат скоро у него будет. Дважды он пытался разозлиться, но в основном повторял, что ничего не знает, что он не сообщал о краже фургона и документов, так как боялся навлечь на себя беду.
особенно потому, что они меня об этом предупредили, понимаете?
Рабочий день уже закончился, когда мы с Корви сели в моем кабинете, чтобы обработать полученные данные. Как я и предупреждал, нам предстояла долгая ночь.
За что задержали Хруща?
На данном этапе за неправильное хранение пропуска и недонесение о преступлении. В зависимости от того, что мы найдем, я могу еще добавить сговор о совершении убийства, но у меня такое чувство...
Вы не думаете, что он в этом замешан?
На гениального преступника он не похож.
Босс, я не говорю, будто он что-то планировал. Может, он даже не знал ничего конкретного. Но вам не кажется, что он должен знать, кто взял фургон, и что с этим фургоном что-то собираются делать?
Я покачал головой. Ты его не видела. Я достал из кармана запись допроса. Если будет время, послушай. Она села за мой компьютер и стала сводить имеющуюся информацию в таблицы, превращать мое бормотание, мои расплывчатые идеи в схемы.
«Это называется дата-майнинг», — последние слова она произнесла по-английски.
«Если ты шахтер, копающий данные, то кто из нас шахтерская канарейка?» — спросил я. Корви не ответила. Она просто печатала, пила густой кофе, сваренный, как полагается, блин, и жаловалась на программы в моем компьютере.
Итак, вот что у нас есть.
Уже был третий час ночи. Я поглядывал из окна на ночной Бишель. Корви сложил распечатки в аккуратную стопку. За окном слышалось приглушенное уханье и негромкое ворчание автомобилей. Я заерзал на стуле. Я выпил много газировки с кофеином, и теперь мне нужно было отлить.
Общее число фургонов, об угоне которых заявили в ту ночь, 13.
Корви провела пальцем по листу в поисках нужной строки.
Три из них затем оказались сожженными или испорченными другим способом.
«Малолетки?»
«Малолетки, да. Значит, 10».
«Сколько времени прошло до подачи заявления об угоне?»
«Обо всех, кроме трех, включая принадлежащие нашему обаяшке в камере, заявили к концу следующего дня».
«Ясно. Так, где у тебя была эта сводка? У скольких из этих фургонов есть улькомские пропуска?»
Она полистала бумаги. «У трех».
«Что-то многовато. У трех из 13?
«У фургонов это число гораздо выше, чем у транспорта в целом, из-за всех этих дел с экспортом-импортом».
«Но все такие. Какая статистика для городов в целом?»
«По фургонам с пропусками?» Корви стала нажимать на клавиши, глядя на экран. «Не могу найти. Наверняка это можно узнать, но я не могу придумать способ».
«Ладно, если будет время, мы с этим разберемся, но я готов спорить, что это меньше, чем 3 из 13».
«Вы могли бы...» «Да, похоже, это много».
«Так, попробуем вот что. Если взять 3 угнанных фургона с пропусками, у скольких владельцев были предупреждения за нарушение правил?»
Она глянула в бумаги, а затем на меня. «У всех троих. Черт! У всех троих за неправильное хранение. Черт!»
«Угу. Это кажется маловероятным, да? С точки зрения статистики. Что стало с двумя другими?»
«Они... Погодите. Они принадлежали Горджи Федору и Салли Энн Махмуд. На следующее утро фургоны нашли, их бросили».
«Из них что-то забрали?»
«Немного побили, взяли пару кассет, мелочи с фургона Федора, айпод из фургона Махмуд».
«Покажи мне время. Мы же никак не сможем доказать, какой из них угнали первым, да? Известно, остались ли у этих двоих пропуска?»
«Об этом речь не заходила, но завтра выясним».
«Узнай, если сможешь». «Но я готов спорить, что да. Откуда угнали фургоны?»
«Из Юславии, Бров, Проша, а фургон Хруща из Машлина».
«Где их нашли?»
«Федора в Бров, Проша, господи! Махмуд в Машлине, черт! Рядом с Проспект-Штрасс!»
«Примерно в 4 улицах от офиса Хруща».
«Черт!»
Она откинулась на спинку стола.
«Разъясните мне это, босс!»
В ту ночь угнали 3 фургона, у которых были пропуска. Владельцы всех 3 из них когда-то попадались на том, что хранили документы в бардачке.
«Ворот знал?»
«Кто-то охотился за пропусками. Тот, у кого есть доступ к базам данных пограничной службы. Вору был нужен транспорт для проезда через Копол. Он точно знал, кто ленится забирать документы из машины. Посмотри на точки». Я начертил примитивную карту Бешеля. «Сначала угнали фургон Федора. Но господин Федор молодец, он хорошо запомнил преподанный ему урок и теперь носит документы с собой. Когда наши преступники это поняли, они поехали на фургоне сюда, где Махмуд паркует свой фургон. Они угоняют его, но госпожа Махмуд тоже хранит свой пропуск в офисе, и поэтому, разыграв ограбление, они бросают фургон рядом со следующим в списке и идут дальше. А следующий принадлежит Хурущу. А Хурущ остался верен прежним привычкам и хранит пропуск в фургоне. Поэтому они получают то, что им нужно, и катят в Коплу Холл, а затем в Улькому. Тихо.
Что это за херня?
Это выглядит подозрительно. В деле использована инсайдерская информация. Где инсайдер, я не знаю. Там, где есть доступ к сведениям об арестах.
И что нам теперь делать? Что будем делать?
Повторила она, когда я затянул с ответом. Не знаю.
Нужно сообщить кому-нибудь.
Кому? Что сообщить? У нас ничего нет.
Вы, она собиралась сказать, шутите... Но она была достаточно умна, чтобы понять. Я говорю правду.
Для нас, возможно, достаточно корреляции, но они не улики, ты же знаешь. С ними ничего нельзя сделать. Мы посмотрели друг на друга. В общем, что бы это ни было, кто бы это ни был,
у них есть доступ к инфе, которая начала Корви.
Мы должны быть осторожны, сказал я. Она посмотрела мне в глаза. Возникла еще одна долгая пауза. Мы медленно оглядели комнату. Я не знаю, что мы искали, но полагаю, что в тот момент она почувствовала, будто ее выслеживают, что за ней наблюдают, что ее подслушивают. Вид у нее был соответствующий.
«Так что мы будем делать?» — спросила она.
Я забеспокоился, услышав тревогу в голосе Корви. «Наверное, то же, что и раньше. Расследовать. Я медленно пожал плечами. Нам нужно раскрыть преступление».
«Босс, мы не знаем, с кем можно разговаривать».
«Уже не знаем». «Да, внезапно я понял, что мне нечего ответить. Так не разговаривай ни с кем, кроме меня».
«Меня снимают с дела. Что я могу?»
«Просто отвечай на звонки. Если я найду, что ты можешь сделать, я тебе позвоню».
«Куда все это идет?»
«В данный момент этот вопрос ничего не означал». Он просто заполнял отсутствие шума в офисе и маскировал шумы, которые звучали подозрительно и зловеще. Щелчки и скрип пластика, обратную связь в системе наблюдения. Каждый негромкий стук наводил на мысли о проникших в здание чужаках.
«Что бы мне очень хотелось, — сказала Корви, — так это вызвать пролом. Пошли они все в жопу. Было бы так классно натравить на них пролом, свалить на него эту проблему.
Да, было приятно думать о том, что пролом отомстит любому преступнику за любое злодеяние.
Она что-то узнала, Махалия, — добавила Корви.
Мысль о проломе всегда казалась правильной. Но я вдруг вспомнил выражение лица миссис Джири. Пролом, находящийся между городами, наблюдает. Никто из нас не знал, что известно ему.
Да, возможно. Нет?
Да, конечно, просто это невозможно. Так что мы будем заниматься этим самостоятельно.
Мы? Мы вдвоем, босс. Никто из нас не знает, что за хрень здесь творится.
Последнее предложение Корви уже шептала. Понять пролом и управлять им мы были не в состоянии. Что бы ни случилось с Махалией и Джири, это дело расследовали только мы двое, поскольку больше никому не могли доверять. А скоро Корви останется одна, и я тоже буду один и в чужом городе.